Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня вторник, 12 августа. И наш координат тоже я напомню. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайшего часа будем четыре темы обсуждать. И первая – это страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов. Поговорим об этом и что вообще происходит, не готовится ли Европа к войне и с кем, интересно. В Санкт-Петербурге накануне вышел указ Беглова о том, что мигранты теперь не смогут работать в сфере доставки. До этого сферу такси им закрыли. Речь идет, конечно, о тех, кто трудится у нас по патентам. Те, кто без патентов, например, представители Киргизии, могут все равно работать. Розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12-15%. Поговорим, почему это происходит. Опять будет рост цен на продукты, в общем, основные продукты питания. Ну и, наконец, в перечень социально значимых заболеваний рекомендовали включить ожирение. Тоже обсудим эту тему, почему, собственно, за счет бюджета вот мы, налогоплательщики, должны оплачивать чье-то ожирение. Как бы не сам, разве не сам человек виноват в том, что он много ест?
Поток. Успеем сказать главное.
В последние годы крупные оборонные концерны Европы построили более 7 миллионов квадратных метров новых производственных площадей, что Financial Times называет перевооружением исторического масштаба. Причем говорится о том, что вот эта вся история, да, с расширением оборонных заводов, она началась не недавно, так скажем, она началась еще до СВО. На фоне военных действий на Украине страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов. Опять же, Financial Times это пишет со ссылкой на данные с радиолокационных спутников, которые использует Европейское космическое агентство. То есть Financial Times просто провело такое исследование на эту тему. Данные эти, судя по всему, не очень официальные. Крупные европейские оборонные концерны построили за два года более 7 миллионов новых миллионов квадратных метров новых производственных площадей. Так, 150 объектов строят это 37 компаний. На юге Венгрии, в частности, кстати, немецкий концерн там строит совместно с венгерской компанией завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ. Венгрия, Орбан. Так, что еще? Это глубокие структурные изменения, которые преобразуют оборонную промышленность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это сказал бывший директор Центра НАТО по контролю над вооружениями Вильгельм Альберг. Научный сотрудник Центра международной безопасности и ММРАН Дмитрий Стефанович у нас на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такое мощное наращивание, да, производства вооружений и вообще переоборудование оборонных заводов в Европе, о чем это может говорить, не готовится ли, или это настолько очевидно, что, да, что Европа готовится к войне?
Ну, тут смотря как понимать, что это за подготовкой стоит, на самом деле в Европе, ну, форменная паника по поводу того, что они не готовы к любой войне высокой интенсивности. Это уже не первая такая паника. Вот, если помните, например, когда была операция в Ливии, у них тоже внезапно очень быстро боеприпасы закончились. Uh-huh. Вот, и, соответственно, глядя на то, с какой интенсивностью расходуются все виды вооружений военной техники, не говоря уже о боеприпасах в ходе боевых действий на территории Украины, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, не один год в Европе, собственно, и говорят о том, что надо меняться, надо вот, чтобы такой свой потенциал был, потому что зависимость от внешних игроков там приняла совершенно катастрофические формы. Uh-huh. Вот. И то, что Financial Times разглядывал на спутниковых снимках, ну, это, в общем, на самом деле тоже не очень масштабное изменение.
То есть это все-таки нельзя говорить о том, что прям вот они так интенсивно готовятся к войне?
Я думаю, что здесь в первую очередь ключевая задача для них – это создать возможность хотя бы частичного восполнения запасов тех материально-технических ресурсов военного назначения, которые уже потрачены на поддержку Украины. Потому что сейчас, ну, как бы это образ может быть слишком яркий о том, что в арсеналах шаром покати европейских, но это не так далеко от реальности.
То есть, в целом, они израсходовали все свои запасы, но поэтому, собственно, они просят подключить США, да, потому что своих уже просто нет.
Да. Но и на самом деле, вот американский фактор, он здесь играет двоякую роль, потому что, с одной стороны, они же очень хотят развивать собственную промышленность, чтобы деньги оставались в Европе и так далее. Тем более деньги в отрасль обороны наконец-то пошли. Uh-huh. То есть некоторые банки перестали, что называется, нос воротить от того, чтобы финансировать военную машину. А с другой стороны, есть понимание, что деньги-то, может быть, и придут, но деньги, они не как в компьютерных играх, они по клику не превращаются в танки, в боеприпасы и в ракеты. Вот. Это достаточно долгий процесс по созданию производств, по получению, что называется, исходных материалов, по производству пороха, по производству железа, металлов различных, композитов. И главное, совершенно непонятно, найдется ли достаточное количество людей для того, чтобы все это производить. Ага. Вот. И, соответственно, вот эти вот весы по поводу того, что либо давайте мы эти деньги отдадим американцам, а у них-то все-таки что-то есть, что-то производится, они нам быстро все восполнят, но тогда так европейская оборонная промышленность останется такой, что называется, бутиковой. Вот. Либо все-таки давайте там сделаем паузу, но разовьем собственную промышленность.
Угу. То есть получается, что вот в Европе, в отличие от Штатов, нет такого, да, оружейного лобби?
Нет, оно есть, просто у него гораздо слабее возможности, как по лоббированию, так и по непосредственному производству. Плюс в Европе все это еще и усугубляется тем, что это все-таки не единое целое, что у различных стран есть свои интересы. Есть, например, Франция, у которой все-таки оборонная промышленность относительно развита, и они были бы в восторге, если бы просто все европейские деньги пошли в их концерны, и, собственно, все закупали французское оружие. Но, естественно, в Европе большинство других стран совсем не хотят такого сценария, потому что не хотят впадать в зависимость от Парижа. Угу. Вот. То есть там очень-очень много внутренних сил, которые и ведут к тому, что те события в оборонной промышленности, которые им удалось провести, то наращивание производства, которое у них вроде как получается, оно все равно выглядит очень ограниченным и очень медленным.
Ну, то есть не стоит, да, обращать такое внимание и говорить о том, что прямо вот Европа готовится к войне, и просто они восполняют свои запасы.
Внимание, безусловно, стоит обращать, но при этом панику из этого заводить не стоит, потому что вообще говоря, то есть, если у нас очень много говорят про то, что мы скоро будем воевать с Европой, это как раз-таки льет воду на мельницу евробюрократов, которые тоже говорят, вот видите, вот русские готовятся с нами воевать, поэтому дайте нам больше денег, дайте нам больше проектов. Вот. И такое получается взаимоподдерживающая, очень неприятная тенденция. Поэтому, да, за этим надо следить, но это не значит, что там, послезавтра начнется прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО.
Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ММРАН, был у нас в эфире. Страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов, но вот, как выясняется, это скорее не говорит о том, что это какая-то подготовка к войне, хотя может быть, почему нет, а просто восполнение запасов, которые у них уже фактически иссякли, и они просят, как правило, вооружение у США, но вот Дональд Трамп, видимо, ну, он готов, говорит, что, в принципе, это мы готовы, покупайте по рыночной цене, и мы готовы продавать вам все, что угодно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Запрет привлечения легальных мигрантов в сферу такси, доставки продуктов и товаров усугубляет дефицит кадров в этих сферах и грозит увеличением цен на услуги и уходом исполнителей в теневую экономику, сообщил РБК представитель городских сервисов Яндекса. В Санкт-Петербурге уже сейчас не хватает водителей, курьеров, чтобы покрыть растущий спрос. После вступления в силу запрета на работу по патентам дефицит исполнителей увеличится до 40 тысяч человек. Это может спровоцировать рост цен на такси на 10-15%, а на доставку более чем в два раза. То есть якобы доставка в Питере может стать более чем в два раза выше. Яндекс продолжит диалог с городскими властями для снижения негативных последствий для отрасли. В компании подчеркнули, что вместо запретов и ограничений следует адаптировать и проверять исполнителей, которые заинтересованы в законном трудоустройстве. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов у нас на связи. Александр Львович, добрый день.
Добрый день.
А, скажите, пожалуйста, вот если получается, что если такой дефицит огромный, да, в Питере, как утверждает, например, Яндекс, то почему Беглов принимает такое решение, да, значит, запретить работать в такси мигрантам, которые по патентам там работают, и в доставке?
Ну, возможно, это связано с ужесточением миграционного законодательства, с требованием того, чтобы мигранты имели российские права, например, да, это общегосударственные требования. Возможно, так сказать, это связано с состоянием рынка труда, это попытка местных властей там, сделать его более благоприятным для российских граждан, ну, если они захотят работать в этой области. Вот. Но, с другой стороны, действительно, так сказать, Яндекс не просто так берет какие-то цифры, да, потому что он и ранее озвучивал эту проблему еще в 2024 году, говорил о том, что на декабрь месяц там порядка 100 тысяч не хватает таксистов в разных регионах Российской Федерации. Ну, поэтому можно рассматривать это как вот какое-то региональное решение в части там регулирования своего собственного рынка труда. Хотя, честно говоря, не очень понятно, так сказать, вот по тем же самым курьерам, потому что, ну, как бы профессия сложная, там работают по 12-14 часов в сутки. Вот. Ну и плюс еще, ко всему прочему, может быть, это возможность или попытка, так сказать, улучшить собираемость налогов с тем, чтобы в большей степени компании, так сказать, оформляли таких людей на трудовые договора. В этом случае тогда и появляется НДФЛ, который больше, чем платеж в виде оплаты патента, и плюс еще, ко всему прочему, взносы в социальные фонды.
Нет, ну а почему, собственно, тут, конечно, у меня есть несколько сразу вопросов. Ну вот, например, Ярослав Нилов, да, Госдума, депутат наш, согласился, да, с решением Беглова. Он говорит, что речь идет, несомненно, о безопасности, что вот эти люди, курьеры, они получают там коды от подъездов. Ну вот, мне кажется, не звучит это тоже немножко как-то вот абсурдно.
Ну, вы знаете, как бы, так сказать, безопасности все можно объяснить, весь вопрос в том, так сказать, как ее обеспечивать, да, то есть, в конце концов, так сказать, курьеры нам всем известные, да, те же самые, да, ну и, наверное, все-таки специальные службы этим должны в большей степени заниматься, нежели, так сказать, вот регулировать такие вопросы при помощи там запретов. Потому что запреты, они во что выльются в первую очередь? Ну, это удорожание тех же самых услуг. Ну, предположим, там запретили тем же самым мигрантам работать, да, возник дефицит. Соответственно, что будет делать работодатель? Ну, он вынужден будет повышать заработную плату. Вот. А как это отразится? Это отразится на себестоимости тех услуг, которые оказывает работодатель. То есть это рост стоимости услуг в области такси и доставки. То есть пострадает в конечном итоге потребитель.
Пострадает потребитель. Просто вот интересно, вот ряд регионов, да, они тоже вводили подобные запреты на водителей общественного транспорта, такси. Потом некоторые регионы, значит, это все возвращали, да, потому что просто некому было вводить этот общественный транспорт. А потом еще у меня вопрос по поводу налогов, да. Если это человек находится легально на территории России, собственно, тем более это компания Яндекс, она фактически у нас монополист. Ну, что греха таить. Да. Компания Яндекс-то, по идее, должна, она как работодатель, должна же все-таки платить налоги.
К сожалению, это проблема статуса наших цифровых платформ. Вот если мы возьмем свой, в качестве примера, наших соседей в Казахстане, то там закон четко, определил позицию юридическую такого рода работодателей. То есть они являются полноценными работодателями и должны быть налоговыми агентами по уплате НДФЛ и страховых взносов в систему социальных фондов. Таким образом, выравнивается рынок труда. В данном случае, это плюс для всех, и для тех же самых работников, потому что они в большей степени защищены и трудовым законодательством, которое определяет строгие правила работы и, соответственно, социальное страхование, защита на период временной нетрудоспособности, это в том числе защита от несчастных случаев на производстве. Вот Яндекс пока такую функции не выполняет. То есть он не несет ответственность за работника, если с ним что-то случится, он не несет ответственности за уплату его налогов. И в конечном итоге тот же самый, водитель может завести, теоретически два аккаунта и работать не положено ему 8 часов в сутки с точки зрения безопасности клиента, 12-14 часов в сутки. Ну и опять отнесусь к зарубежному опыту, еще несколько лет назад в США, в отношении Юбера, похож на наш Яндекс, было принято решение, что он является работодателем, и в этом контексте, определяя режим рабочего времени, тарифы, то он должен выполнять все обязанности в отношении, работников. Такие же решения были приняты и в Европейском Союзе, если возьмем с вами Испанию, и Португалию, там доставщики даже пиццы, которые работают через такого рода платформ, являются официально трудоустроенными работниками по трудовому договору.
Возникает тогда вопрос и к нашим властям в том числе, почему у нас это не делается?
Потому что на сегодняшний день, мы движемся вслед за тем опытом, который раньше возник в других странах. А во-вторых, наверное, Яндексу так выгоднее использовать более дешевый труд и с меньшими обязательствами в отношении себя. Потому что если, предположим, произойдет урегулирование трудовых прав работников, работающих через цифровую платформу по образу и подобию трудовых отношений, это для него дополнительный расход, соответственно, снижение маржинальности этой компании.
Есть, в общем-то, вопросики. Нет, то, что Яндексу это выгодно, это совершенно очевидно, но тут и власти, должны тоже решать.
Конечно, но это всегда вопрос баланса экономических, социальных интересов. В конечном итоге все-таки мы должны следовать тому постулату, который все-таки президент выдвинул, что рабочая сила не должна быть дешевой. И работодателям нашим надо все-таки к этой истории привыкать. В конце концов, высокие доходы работников – это в том числе их устойчивый бизнес. А это устойчивость экономики. Поэтому будем рассматривать решение питерских властей как попытка проэкспериментировать эту ситуацию. А дальше жизнь экономическая подскажет, насколько это было правильно.
Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в эфире. Обсудили мы вот эту инициативу губернатора Беглова, запретить мигрантам работать в сфере доставки. Ранее был запрет на их работу в сфере такси в Санкт-Петербурге. Елена спрашивает, почему Яндекс, частная коммерческая структура, вмешивается в решение местных властей? Больше всего преимущества от большого количества таксистов имеет именно Яндекс. Нет, то, что она не вмешивается, она просто хочет диалога, скажем так. Не вмешивается, она хочет диалога, она комментирует СМИ свою точку зрения. Но другое дело, что есть, видите, вопросов на самом деле больше сейчас, чем ответов, потому что есть вопросы к самому Яндексу и к регулированию, собственно, работы самого Яндекса тоже. Но здесь вопрос не только к Яндексу, но вопрос, опять же, и к властям, причем к властям федерального уже уровня. уровне. Александр спрашивает, почему спикер говорит лишь об одном возможном пути издержки оплаты потребителя, а почему бы Яндексу не уменьшить норму прибыли? Ну, спросите, вот у вас компания крупная, у которой все, в общем-то, неплохо, захочет ли она уменьшить норму прибыли? Ну, в принципе, Яндекс тоже можно понять. Еще раз повторяю, тут дело действительно в балансе, да? Нужно как-то, видимо, немножечко поменять правила игры. Вот это, возможно, стоит делать, потому что пока вот такие резкие односторонние действия, вот как в Санкт-Петербурге, просто запретили и все. Но, ну, в принципе, это тоже, конечно, люди, тем более они легально сюда приехали. Ну, кто там, получается, у нас работает не по патентам, да, те, кто могут останутся в той самой доставке, это, получается, представители Киргизии, Армении, Белоруссии, ну, Казахстан, их у нас мало, у нас их, по-моему, нет, они не едут к нам работать, они у себя остаются. Собственно, вот они, получается, что не хватит просто людей, реально. Ну, вы же сами видите, сами, наверное, заказываете доставку, кто к вам приезжает в основном, вы видите, да? В Москве вряд ли это возможно, потому что в Москве просто, мне кажется, вся доставка остановится сразу, окончательно, бесповоротно. Наш антимонопольный комитет совсем не при делах, а в этой ситуации наш антимонопольный комитет немного, я так понимаю, все-таки может сделать. Что касается ФАС, они могут штрафовать, но штрафы эти довольно незначительные. Ну, смотрите, у нас сейчас действительно в такси, да, Яндекс монополист. Ну, вот так сложилось. Все ругаются, но почему-то сделать никто не может. Мы заинтересованы в работниках высококвалифицированных, а не в курьерах. Пусть в своих республиках курьерами работают. Ну, Александр, возможно, вы курьерскую доставку никогда не заказываете. А я, например, ею пользуюсь, и многие тоже жители нашего города, и не только нашего, пользуются курьерской доставкой. Почему вы лишаете меня возможности этим воспользоваться? Курьерская доставка была, есть и будет, она необходима, она нужна, но это вот наша реальность, ее уже не изменить. А другое дело, что, опять же, надо регулировать как бы эту сферу, да. А если ни за что не отвечает Яндекс, то почему возмущается, спрашивает 144-й. Нет, он все-таки за что-то отвечает, за свои прибыли он все-таки отвечает. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Анна. Вы знаете, вот я чуть-чуть с другой стороны на этот вопрос посмотрю.
Давайте.
Дело в том, что Яндекс организовывает эти услуги так, что в этой структуре цены этих услуг нет фактически денег на оплату налогов на труд. Угу. Вот. Но эти деньги есть. И знаете, куда они попадают в итоге?
Куда же?
В Яндекс. Угу. Вот эти деньги как раз можно не повышать цен, снизить действительно маржу этой организации такой знаменитой, вот, начать платить за труд и работать исключительно в трудовых отношениях.
Спасибо.
А организовано
да.
Все так, что действительно трудовых отношений в этой сфере ни в такси, ни в доставке, в Москве то же самое нет. А что московские власти не смотрят? Ну, на что они смотрят?
Спасибо большое, Николай. Да, я вас поняла. Да, мы тоже об этом, кстати, говорили, и, собственно, наш эксперт об этом сказал. Мы все это уже обсудили, что действительно надо просто саму схему работы менять. Возможно, надо ее менять. Наверное, Яндекс что-нибудь скажет нам, что нет, что все нормально, все в порядке. Но надо, судя по всему, менять. А почему не изменить? Я не пользуюсь доставкой, только самовывоз, пишет Т. Я за вас рада. Иногда бывает срочно нужна доставка. Ну, так и бывает. Часто привыкли мы уже к комфорту. Пусть будет доставка. Не лишайте нас тоже этого. Опять же, у нас начинается вот это. Запретим. И доставку не надо запрещать, ребят. Давайте вот не будем в крайности уже уходить. А какая проблема в подорожании такси? Пусть будет дороже, но на такси ездят не бедные люди, пишет Елена. На такси ездят все. Или не бедные, средний класс есть на такси. Ну, что значит не бедные? Иногда необходимость бывает в такси. Например, пожилой человек должен там добраться куда-то до больницы. Ну, куда угодно, я не знаю. Ну, что я объясняю вам какие-то вещи для детей? Ну, нужно такси, и оно должно быть разного ценового сегмента все-таки, а не по каким-то заоблачным ценам. У нас пока еще такси все-таки более или менее доступно. Более или менее, слава богу, доступно. Итак, запрет привлечения нелегальных мигрантов в сферу такси, доставки продуктов и товаров усугубляет дефицит кадров в этих сферах и грозит увеличением цен на услуги и уходом исполнителей в теневую экономику, сообщил РБК представитель городских сервисов Яндекса. Напомню, что в Санкт-Петербурге накануне запретили мигрантам с патентами работать в сфере доставки. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «говоритмосква.ру». Что мы сейчас обсудим и о чем поговорим? Розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12-15%. Нормальный такой рост, учитывая, что, в общем-то, у нас баранина и так уже золотая. И в перечень социально значимых заболеваний рекомендовали включить ожирение. Вот обсудим эту тему, потому что непонятно, да, почему я, как налогоплательщик, должна оплачивать лечение ожирения какого-то человека, который просто много ест.
Поток. Успеем сказать главное.
Розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12-15%. Речь идет о стоимости во втором полугодии относительно аналогичного периода 2024. Такой прогноз газете «Коммерсант» дали в консалтинговой компании Strategy Partners. Там связывают опережающий рост цен на эти сорта мяса с издержками производителей, я бы сказала, что это даже не сорта мяса, это, скорее всего, виды мяса, с издержками производителей и сдержанным увеличением стоимости в предыдущие годы. В свою очередь, гендиректор АБ-центра Алексей Плугов заявил изданию, что уже сейчас говядина и баранина демонстрируют более выраженное увеличение стоимости, чем другие виды мяса. В Минсельхозе газете сообщили, что с января по июнь в общей сложности в России произвели почти 8 миллионов тонн скота и птицы. Это так вот пишут, произвели скота и птицы. И, собственно, эти цифры растут, там почти 0,5%. И ведомства подчеркнули, что самообеспеченность страны мясом и мясопродуктами превышает 100%, тем не менее цены растут. Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-центр, доктор экономических наук Алексей Плугов у нас сейчас будет в эфире. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, благодарю вас за повышение, кандидат экономических наук.
У меня написано доктор, да. Ну, это прогноз просто.
Ну, будем, да, думать, возможно, в будущем. Прогноз, да. По производству, чтобы вот в живом весе вот это не отражать, мы рассчитали в убойном весе производства, это вот, ну, более близко, да, для потребителя, это 5,8 миллиона тонн мяса всех видов произведено, и в первом полугодии рост примерно на 0,6%, ну и по итогу года будет на 0,4% рост, это 12,3 миллиона тонн мяса. Ну, то есть это вот в убойном весе, это, то есть мясо вот на кости, как вот оно в опте реализуется.
То есть получается, ну, это же все очень неплохо, то есть у нас обеспеченность действительно хорошая.
Да, это неплохо, но с говядиной почему такая ситуация? Вот будет произведено по итогам года 1,6 миллиона тонн говядины в России и на 3,6% меньше это будет, чем в прошлом году. Почему такая ситуация с говядиной? Вообще, по итогам 2025 года мы ожидаем то, что в структуре производства мяса доля говядины составит 13%. Если мы такую ретроспективу затронем, что было 25-30 лет назад, то доля говядины составляла около 40%. Здесь почему вообще производство говядины, его доля снижается, и само производство говядины снижается. Ну, здесь следует понимать, что большая часть скота крупного рогатого, оно содержится не для того, чтобы производить мясо, а для того, чтобы производить молоко.
Ну, и молочные породы.
Да, ну, то есть скот молочных, молочно-мясных пород. Если раньше, там, в 90-е годы, начало нулевых, отдача, вот, была продуктивность коров, она была очень низкая. Но постепенно мы развивали селекцию, то есть и импортный скот племенной поступал, и российская наука работала. И добилась молочная отрасль того, что производство молока, оно выросло, и продуктивность скота, она заметно выросла. И вот сейчас точно вот по цифрам вам скажу, если на дой на одну корову вот сейчас 5,5 тонн составляют в год, это в целом по всем категориям хозяйств, а по сельхозорганизациям, по сельхозпредприятиям там выше 8 тонн в год на одну корову. И если мы посмотрим динамику за 25 лет, то рост продуктивности, рост надоев на 126%. Поголовье коров сократилось на 45%, рост продуктивности на 126% по коровам, и значительно выросло производство молока. То есть коров меньше требуется, кормить их надо меньше, соответственно, поскольку коров меньше, молока мы получаем с коровы больше, и в итоге, несмотря на сокращение поголовья, мы получаем самого молока больше. А говядина как получается? Вот молочное стадо коров, там рождаются бычки, их там на доращивание отправляют, либо коровы уже молока мало дают, их, соответственно, тоже выбраковывают и тоже отправляют на убой. Получается, чем выше было поголовье, тем больше вот этой выбраковки было, и больше было говядины. Но теперь поголовье сократилось, и говядины меньше. Что еще было? Там в 2010-2011 году у нас начала развиваться отрасль мясного скотоводства в России. То есть именно выращивание скота, которое заточено на то, чтобы производить мясо. Не на молоко, а вот именно для производства мяса. И динамика этого поголовья, она была такая достаточно положительная. И если брать только сельхозорганизации, заметно больше миллионов голов было. Но последние три года это поголовье, оно сокращается, и сейчас 974 тысячи голов.
Вот вопрос, осталось. Почему оно сокращается?
А потому что цены растут. Если мы посмотрим на конец 2024 года, ну, то вот поскольку и поголовье на конец года, да, 974 тысячи голов, и на конец 2024 года посмотрим рост цен практически на все. Там вот из 120 товаров основных продовольственных, там только 4 товара год к году снизились в цене, остальное выросло в цене. То есть, соответственно, население экономит бюджет, переключается на мясо птицы в большей степени. И вот это вот производство, оно в принципе дорогое производство. И цены растут, и цены на говядину растут очень сильно. Они же не только в России растут. И то, что к нам приходит из-за рубежа, мировая цена на говядину растет. Ну, благо то, что в этом году курс валют выгодный по сравнению с прошлым годом. И, ну, скажем так, в долларах цены растут на импортную говядину, но год к году там примерно то же самое получается в рублевом выражении. Вот. И, то есть, менее востребована на российском рынке стала эта говядина, которая получается от мясных пород, поголовье сокращается. Да, это все на полках супермаркетов присутствует, но спрос не растет. Спрос растет на недорогое мясо птицы. В этом году еще и рыба подорожала, там, вот, в рознице на 30%.
Ну, а, кстати, надо признать, что и мясо птицы тоже подорожало.
Не так ощутимо. То есть там рост гораздо ниже уровня инфляции год к году.
А вот говядина опережает, да, значит, инфляцию?
Говядина, получается. Да, говядина опережает. Во-первых, и производство, вот это вот то, что мы обсуждали, выбраковка стада, да, вот этого вот молочного там все, производство сократилось, соответственно, цена на говядину выросла, и цены на мясо птицы, ну, они растут, но не сильно, то есть гораздо ниже среднего по стране уровня инфляции. В итоге получается то, что мясо птицы и яйцо подешевело, снова, да, и мясо птицы – это такой вот наиболее доступный белок, и хорошо, что это есть. Вообще, в принципе, в долгосрочной перспективе такая же тенденция в мире сохранится, и это не только Россия, и в мире тоже говядина на душу населения будет производиться все меньше.
То есть, это такой элитный будет продукт уже скоро, как деликатес.
Производство в целом может остаться, как вот есть сейчас, потому что уже и по пастбищам там исчерпывается потенциал в целом в мире. Производство, оно может остаться как есть, но поскольку население земли растет, то и на душу населения будет производиться меньше. То есть это, да, постепенно перейдет в премиальный продукт. Так еще и налог будут брать за выхлоп, поскольку вырабатывается метан, там вот коровы, их содержание, и уже в отдельных странах Европы обсуждается, и, по-моему, в Дании принят закон, то, что к 30-му году на одну корову будет налог вводиться. Там порядка 100 долларов в год будет на одну корову налог.
Но это же какой-то просто идиотизм. Вот я просто сейчас так субъективно с вами...
А это экология. Это экология. И это вот во всем мире уже признано, то, что вот этот метан, который от коров вырабатывается, он вредит экологии.
Ну вот да, мы нашли как раз причину, да?
Да. Ну это как дополнительное просто к тому, что будут там определенные барьеры, да, дальше. И то, что та говядина, что у нас производится, скорее всего, ну, возможно, обратно откат пойдет то, что поголовье мясных пород обратно начнет восстанавливаться, и как-то спрос более или менее урегулируется, но какого-то значительного... Роста производства говядины, ну,
пока в ближайшей перспективе не будет, мы не видим.
Да. А то что есть, касается... примерно вот так и будет, да.
Как Алексей, сейчас, там, а что касается, вот баранины, баранина у нас традиционно дорогая, как, ну, есть страны, их довольно много, где баранина как раз самое дешевое мясо. Может быть, как-то сделать какой-то акцент на баранину?
Ну, вы знаете, когда-то баранина была дешевая вот во времена там, Советского Союза, как птица практически стоила, потому что и производили много. Потом поголовье сократилось, производство сократилось. Ну, вообще, в принципе, это всего мяса касалось, да, потому что у нас была административная командная система, и это все очень долго перестраивалось под рынок, нам этот импорт привезли, и буквально там за полгода, за год предприятия наши разорились, не успев адаптироваться, и у нас то было много мяса, потом стало резко, там, в начале 90-х мало. И вот тоже и мелкий рогатый скот это в какой-то степени затронуло, но здесь была положительная динамика, оно частично восстановилось, поскольку еще и в отдельных регионах это такая традиционный вид мяса, который используется и ну, по религии тоже, да, вот есть праздники, где баранину традиционно используют, и, в принципе, есть региональные особенности потребления, и поэтому производство держится на более-менее таких хороших отметках, но в любом случае и себестоимость производства довольно-таки высокая, и поэтому цена, конечно, на баранину, это тоже такой премиальный продукт.
У нас, да.
Ну вот, одно время даже в больших объемах в Иран поставляли. Сейчас вот такой информации нет у нас, но раньше многие предприятия Северо-Кавказского федерального округа, они прям вот поставляли в больших объемах довольно-таки это все.
Ну, получается, что, в общем, наше мясо такое основное, да, это курятина, индейка дороже, и свинина, да?
Да, ну, сейчас так, и видите, тут такая... взаимообратная ситуация. С одной стороны, больше мяса птицы покупают, потому что цена на него ниже. Но, опять же, и растет производство, потому что растет спрос. И оно вот друг другу так взаимодополняет. Еще и рыба в цене выросла. Там вот если розницу смотреть, там порядка 30% розница, и в опте порядка 40% за год.
40% рост на рыбу?
Это в опте, в рознице 30. Вот. Да, рост очень сильный рост на рыбу. Причем очень интересно то, что там импортная креветка там меньше, чем на 5% подорожала в рознице, а российская рыба на 30% выросла в цене. Ну, вот,
а почему?
Мы статистику смотрели, конечно, это вот с выловом связано. То, что меньше чуть-чуть выловили, но опять же в зарубежные порты отгрузили вот только как в прошлом году, а в России, на российскому потребителю чуть-чуть меньше.
Меньше, как обычно, да, потому что выгоднее продавать за рубеж.
Ну и выгоднее, с одной стороны, продавать, а с другой стороны, ну да, платежеспособный спрос, если так отталкиваться от того, что и мировые цены на рыбу выросли, ну где-то спрос есть повыше, где-то вот спрос не такой платежеспособный. Поэтому, да, вот самый дешевый белок остается, это мясо птиц, яйцо куриное, слава богу, цены
пошли вниз, да.
Да, они снизились ну, довольно-таки сильно, и там как даже не только год к году, и так с предыдущими годами уже все это выровнялось. Но опять же, все это подвержено волатильности, сейчас опять будет новый виток роста сезонного, потому что зимой, там осенью, зимой куры несутся хуже, летом лучше, поэтому, ну, всегда так какая-то есть волатильность.
Всегда она причина быть... какая-то есть, да.
Ну, в разумных пределах она не должна быть такая, что это волатильность. Там не то, что в два раза меньше зимой производится, чем летом. Там волатильность, она небольшая, на самом деле. Поэтому в пределах вот этой вот сезонности рост цен, он не должен быть такой высокий. А вот два года назад почему цены росли? Потому что на мясо цены резко выросли, население просто на яйцо переключилось полностью. И вроде бы и производство высокое, а просто это все...
Спрос сметали. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей, за очень подробное объяснение. Просто, да, у нас уже время поджимает. Алексей Плугов, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-центр, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы рост цен, собственно, на говядину, баранину. Почему это происходит? Выяснили, что еще и рыба у нас сильно подорожала, аж на 30% розница. В общем, куры и яйца. Ешьте яйца. Они, в принципе, полезны, как сейчас говорят врачи, не только врачи. Они очень полезны, и холестерин в них тоже очень полезный.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А депутаты Госдумы, тоже тема еды у нас продолжается. Депутаты Госдумы рекомендовали правительству включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. А об этом указано в резолюции по итогам круглого стола на тему «Проблемы ожирения в России». Организованного партией «Новые люди» документ есть в распоряжении агентства ТАСС. Среди прочих мер депутаты рекомендовали Минздраву установить диспансерное наблюдение, диспансеризацию проводить людей с диагнозом ожирения и вести их учет. Кроме того, было предложено создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов. В документе указано, что распространение ожирения в России и мире усугубило самоизоляция во время пандемии коронавирусной инфекции. В 2024 году в России такой диагноз зафиксировали у более 3 миллионов человек. Я не могу сказать, что много, учитывая общую численность. Отмечается, что ожирение является базой для развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, нарушений репродуктивной функции и прочих. Ну, собственно, почему ожирение вредно, мы можем, конечно, разобраться, да, и понять. Мы сами знаем, что ожирение – это не очень хорошо. Да и человек, в общем-то, не очень красиво выглядит. Хотелось бы, конечно, ему пожелать всегда правильно питаться и похудеть. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный у нас сейчас будет в эфире. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы считаете, вот действительно вот эта вот проблема ожирения, ее стоит так высоко поднимать, обсуждать? Вот указывается, что у нас более 3 миллионов человек. Много ли это вообще в масштабах всей страны?
Ну, тут вопрос даже не в том, много или немного, хотя 3 миллиона – это достаточная цифра, а в том, что растет число тех, кто страдает ожирением, особенно среди подростков.
Угу. Ну, значит, понимаете, вот тут указано, что депутаты называют причиной пандемии, но если это число постоянно растет, значит, все-таки не только, да, пандемия виновата.
Ну, речь не о пандемии, это, видимо, какая-то такая формулировка, которая пытается запараллелить термин как таковой, а в принципе речь идет о росте заболеваемости, причем не только в Российской Федерации, но во многих странах сегодня. К чему есть и объективные, и субъективные причины, но самое главное, что ожирение, оно не само по себе является опасным, а более опасны его последствия, самые разные, и осложнения. В виде сахарного диабета второго типа, в виде костно-мышечных изменений, которые возникают на фоне эндокринных изменений, которые вносят приличную лепту сегодня в заболеваемость, скажем так, смертность и в инвалидность, на инвалидизацию на территории Российской Федерации.
Ну, если говорить об ожирении, да, не только об ожирении, наверное, еще об избыточном весе. Наверное, людей с избыточным весом у нас намного еще больше, да, чем с ожирением.
Ну, это предожирение, иногда его выделяют отдельно, как вариант избыточный вес, но, безусловно, это тоже фактор риска.
А как вы считаете, стоит ли действительно этих людей прямо вот ставить на учет и за счет бюджета их начинать просто лечить, людей, страдающих ожирением?
Речь идет о включении к социально значимым заболеваниям. Уже лет 5, как подобные предложения поступают в адрес Минздрава, но пока Минздрав не внес их в число социально значимых, а за этим следует, безусловно, учет, безусловно, затраты дополнительные государственные, формирование программы комплексной по борьбе с этим недугом. Мне кажется, время на сегодня назрело к тому, чтобы, наконец, такие решения были приняты.
А, то есть надо все-таки, вот действительно, вот эта вот критическая точка, она уже достигнута, надо уже этими людьми заниматься, потому что это же даже, по-моему, на демографию, да, влияет?
Это влияет на демографию, это влияет на показатели здоровья, это влияет на ожидаемую продолжительность жизни, поэтому это все то, на что, собственно, нас стратегические цели ориентируют. Угу. Если не бороться с этим заболеванием, скажем так, или состоянием, то сложно будет достичь тех целей, которые поставлены цели, являются национальными целями.
Да, а как вы считаете, вот действительно ли какая-то проблема со школьным питанием существует, надо ли делать какое-то централизованное меню в школах?
Ну, это одно из составляющих, я не думаю, что оно какое-то такое ведущее, потому что уже увидел даже некоторые эксперименты в Воронежской области запретить булочки традиционные, сосиски в тесте. Я думаю, это не самый главный фактор. Угу. Самый главный фактор – это все-таки гиподинамия, образ жизни соответствующий, гаджеты, которые, к сожалению, на сегодня наших детей удерживают дома, и они меньше физически двигаются и развиваются. Поэтому это комплекс проблем, которые необходимо сегодня будет решать, формируя тот самый образ, здоровый образ жизни, который требуется, включая здоровое питание, безусловно, которое требуется.
А, нет, но что касается гиподинамии, тут же как бы не только школа, да, может эту проблему решить.
Не только. Мы поэтому говорим, что это и доступность в данном случае занятий, это массовый спорт, детский, в том числе это доступность кружков, это грамотное все-таки использование этих самых гаджетов, электронных устройств, чтобы не злоупотребляли им дети сегодня.
Но это скорее уже вопрос даже и к родителям этих детей.
Это вопрос и к воспитанию на всех уровнях, в том числе и в семье. Но это вопрос государственной политики в целом. Той самой моде на здоровый образ жизни, на здоровое питание, которое нужен внедрять.
То есть пропаганда должна быть просто здорового образа.
Конечно, конечно. Массовое, постоянное, системное давление на сознание людей.
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Алексей Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, был у нас в эфире. Так, Кирилл пишет, как бы хорошо, если бы все были худые, это можно сделать всем жирным операцией за счет государства, ведь бюджет неисчерпаем. Не об операциях все-таки идет речь, ну согласитесь. Ну вот видите, вам же сказали, что надо делать. Во-первых, надо действительно пропаганду здорового образа жизни, причем эта пропаганда должна быть такой доступной для людей, и которая побуждала бы их действительно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Вот, вот такая должна быть пропаганда, понимаете? Ее надо еще правильно сделать, потому что иногда бывает такая пропаганда, от которой хочется закрыть уши. А, ожирение – это и качество еды, цена продукта без сахара дороже, и производители врут, что в составе продуктов, пишет 898. Речь идет о всяких полуфабрикатах, которые вы покупаете. Если вы покупаете чистый продукт, все-таки сами его готовите, но, опять же, это не все могут это сделать, потому что иногда у людей просто нет времени. Так, 144-й идет дальше. За счет курьеров еду доставляют. Да, из-за этого виноваты курьеры, несомненно. Мы нашли виновных в нашем ожирении. Это, конечно же, курьеры, это они. Еду доставляют, средства индивидуальной мобильности лишают движения. Да, кикшеринг виноват тоже. Да, это правда. Я вот тоже об этом подумала. Самокаты, вот эти велосипеды прокатные, это, конечно, они виноваты в нашем ожирении. Лучшая пропаганда уже есть, это стройные селебрити, 724-й. Иногда они достигают своей стройности нездоровым образом жизни, как мы знаем, да? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Но по моим наблюдениям, вот я ни разу еще другого результата в своих наблюдениях не увидел, что жирные люди, там, толстые люди, они кушают очень много.
Это ваше
они
наблюдение кушают... по жизни просто, как бы, да?
Да просто, да, вот да. Ни одного нету, ни одной осечки. Они кушают два или в три раза больше обычного человека. Понимаете, какая штука?
Это правда, но вы знаете, они, да, как вы говорите, выражаетесь, кушают, едят, а больше, потому что они уже не очень здоровые, у них уже изменения просто произошли в эндокринной системе, поэтому они так едят.
Но вот. Это, по-моему, отсутствие какой-то самодисциплины все-таки.
Скорее всего, да. Ну, да, спасибо большое. Но, может быть, действительно мы можем этим людям помочь, учитывая, что мы как раз сейчас боремся за здоровье нации, за демографию. Ну, действительно, какая-то пропаганда здорового образа жизни, здорового питания должна быть. Ну, такая нормальная пропаганда, хорошо, опять же, сделанная. Итак, что мы обсуждали? В перечень социально значимых заболеваний депутаты рекомендовали включить ожирение. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».